Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Платона. Виктор Петрович, вот мы знаем, что существует множество методов в изучении Платона. А можно эти методы как-то систематизировать?
Каждый философ по-своему пытается выстроить эту философскую систему. И обозреть все многообразие этих подходов сейчас уже, наверное, не представляется возможным. То, что Платон – это прежде всего нравственный философ и в какой-то степени даже богослов, потому что для него истина и благо фактически обладает свойствами божества, в этом согласны были все, в том числе и отцы церкви, которые называли Платона великим эллинским богословом. А что касается философии, здесь подходы часто разнятся. Так, например, в русской мысли XIX века такие философы, как Владимир Эрн и Владимир Сергеевич Соловьев, предложили совершенно разные подходы к пониманию Платона. Эрн считал, что ключевым диалогом для понимания Платона является его диалог «Федр», где Платон излагает какое-то откровение, которое он получил свыше. И Эрн считает, что платоновская философия есть просто его изложение некоего божественного откровения, полученного каким-то сверхъестественным интуитивным путем. В понимании Эрна Платон скорее богослов, чем философ. Соловьев же считает Платона прежде всего философом и убежден, что Платон, как гениальный философ, выводит и доказывает все свои положения. И поэтому ключевым диалогом, с которого следует начинать, является диалог «Тет-а-тет», где Платон как раз и ставит проблему истины. Что такое истина? Что такое истинное знание? Как мы его можем получить? Я думаю, что подход Соловьева в данном случае более правилен в понимании Платона как философа. Хотя, может быть, Эрн тоже отмечает какую-то истинную мысль, находясь в русле того толкования Платона, которое мы находим и у отцов церкви, как великого эллинского богослова.
Может быть, также Соловьев считает диалог «Тет-а-тет» базовым для Платона, потому что в нем Платон разбивает сенсуалистическую теорию познания?
Но только если мы с вами будем помнить, что сенсуалистическая теория познания – это та теория, которой придерживались софисты. И именно поэтому мы и говорим о том, что софисты – это главные противники Платона. Ему необходимо их опровергнуть. Поэтому, отвечая на вопрос о том, что такое знание, что такое истина, он обязан одновременно показать и ошибочность его врагов, софистов, с которыми всю жизнь боролся его любимый учитель Сократ.
Виктор Петрович, а позиция Соловьева, насколько она распространена среди других философов?
Она достаточно распространена. Согласен с Соловьевым и князь Сергей Трубецкой, написавший замечательный учебник по истории философии. Но достаточно сказать, что, например, великий немецкий философ XX века Эдмунд Гуссерль назвал Платона первым научным философом. То есть не богословом, а именно научным философом.
А что это значит научный философ?
То есть философ, не просто излагающий какие-то свои убеждения, а доказывающий их, ищущий истину при помощи доказательств, так же, как это делает ученый. Поэтому Платона лучше всего понимать именно так, ища у него аргументы, доказательства в защиту того положения, которое высказывал Сократ – существование объективной истины и объективного добра.
Существует столько методов в изучении Платона. Виктор Петрович, а какого метода мы будем придерживаться в нашем изучении Платона?
Обычно в стандартных учебниках по истории философии любого философа препарируют на составные части. Излагают так: вот здесь учение этого философа о бытии, здесь учение о познании, здесь учение о космосе, здесь его этика, здесь эстетика и так далее. Но понятно, что таким методом можно изложить какие-то положения философии мыслителя, но понять, для чего он это все писал, понять систему его философии невозможно. Поэтому к творчеству любого мыслителя, и Платона тем более, всегда нужно подходить со стороны той проблемы, которая прежде всего волновала этого философа. Только тогда мы можем выстроить именно систему его мысли, а не просто рассказать то, о чем, когда и где он писал. Вот какова главная проблема, из чего Платон исходил? Мы должны прежде всего поставить себе этот вопрос. Ну, понятно, мы об этом уже говорили, что главная проблема для Платона была нравственной. Проблема поиска причины зла в мире и поиска того, как сделать, чтобы этого зла не было. Но с чего начинать при решении этой проблемы? И понятно, что Платон, будучи учеником Сократа, исходил из того же самого убеждения в существовании объективного добра, которое является одновременно и объективной истиной. Поэтому для Платона, как и для Сократа, главными противниками являлись софисты, философы, утверждавшие, что нет объективной истины, все так, как кому что кажется. Вот исходя из этого, мы и должны выстраивать философию Платона, из его убеждения, что истина есть и есть добро, объективное и не зависящее от человека.
Многим из нас Платон известен как философ, который ввел понятие «идея», идеального мира. Виктор Петрович, а как развивалось это учение Платона? Из чего оно вытекает и как он пришел к нему?
Да, действительно, Платон – это великий философ, и его имя прежде всего связывается именно с теорией идей, с некоторым идеальным миром, миром духовным по своей природе, который не видим глазами, который отличается от нашего материального мира. Существование этого мира далеко не очевидно, и нужно как-то доказать, аргументированно показать, что этот мир существует. Мы уже с вами знаем, что Платон писал множество разных трактатов, диалогов, из которых трудно вывести какое-то однозначное мнение. Но есть один диалог, который нам очень поможет узнать, каким же образом Платон приходит к выводу о существовании теории идей. Это диалог «Тет-а-тет». Конечно, можно считать, что Платон пришел к теории идей путем некоего наития, путем откровения, как считает философ Эрн. Но все же подавляющее большинство мирового сообщества философов считают Платона прежде всего философом рационалистического плана, философом, который все доказывает. Он не может принять что-то на доверие какому-то интуитивному своему чувству.
Как мы сказали, что Платон – это научный философ.
Да, и ведь мы помним ситуацию, в которой Платон жил и действовал. Ему нужно было опровергнуть софистов, нужно было доказать неопровержимую ошибочность их положения об относительности истины. И представим себе, что если Платон выходит и говорит: «А вы не правы, потому что мне вот показалось, что вот это не так». Ну как к этому отнесутся? Скажут: «А нам кажется, что вот иначе».
Ну да, получится, что Платон будет действовать методом «как кому что кажется, так оно и есть».
Совершенно правильно. И поэтому Платон доказывает и призывает к этому софистов доказывать истину. А истина только лишь одна. И диалог, в котором Платон показывает тот способ, каким лучше всего опровергнуть софистов, в том числе и их же собственными методами, это диалог «Тет-а-тет».
Это один из ранних диалогов Платона.
Да, действительно, казалось бы, логично считать, что это должен быть ранним диалогом Платона, диалогом, который Платон написал в молодости, а потом развивал его, придя к теории идей. Но творчество Платона – это тайна, и каким образом сам Платон приходил к этому, мы сказать можем только лишь с достаточной степенью вероятности. Я думаю, что Платон уже в пожилом возрасте решил как бы сам себе объяснить, и не только себе, но, конечно же, и нам, читателям, почему же мы можем быть уверены в существовании мира идей. И тогда он пишет диалог «Тет-а-тет».
А в этом диалоге все-таки больше Платона или еще Сократ как-то фигурирует, и влияние Сократа еще присутствует?
Как любой поздний диалог, это уже чисто платоновский диалог. Конечно же, там действует Сократ. Конечно же, именно Сократ высказывает идеи Платона. Более того, там есть некоторые биографические высказывания о Сократе, о том, что Сократ был сыном повитухи, о том, что он пользовался маевтическим методом и так далее. Но все же это уже Платон. Платон зрелый, Платон того периода, когда у него уже была разработана теория идей, и ему нужно было обосновать эту теорию.
Виктор Петрович, а о чем этот диалог?
Как любой платоновский диалог, он начинается с вопроса. Вопрос который изучает Сократ со своими собеседниками, среди которых выделяется юный математик Теотет, это вопрос о том, что такое знание. И вот вокруг этого вопроса развертывается беседа Сократа с Теотетом. Вначале Теотет дает простой ответ. Ну как, что такое знание? Знание есть у людей, которые что-то умеют делать. Вот, например, горшечник знает, как делать горшки, сапожник знает, как шить сапоги. В чем здесь проблема? Сократ, улыбаясь, говорит, ну ты понимаешь, юный Теотет, ты спутал два вопроса. Я тебя спрашиваю, что такое знание, а ты говоришь, кто обладает знанием. Это разные вопросы. Теотет схватывает проблему, понимает неудачу своего так называемого определения и после недолгого раздумья говорит, знание – это чувственное восприятие. Иначе говоря, мы что-то знаем тогда, когда мы это можем воспринять нашими чувствами, услышать, увидеть, понюхать, попробовать на вкус и так далее. Знание – это чувственное восприятие.
Ну, конечно, и мы также можем согласиться с Теотетом, потому что наш опыт показывает, что действительно все мы познаем с помощью органов чувств.
Вот видите, вот вы сами, может быть, даже не заметя, уже сразу уловили нить беседы Сократа с Теотетом. Ну, несколько забегая вперед, я повторю ваше замечание. Мы познаем с помощью органов чувств, как вы сказали. А Теотет говорит, знание есть чувственное восприятие. Вот с помощью или есть, как раз на это отличие Сократ будет обращать внимание. Нельзя отождествлять знание с чувственным восприятием. То, что чувства играют огромнейшую роль в процессе познания, с этим невозможно не согласиться. Но нельзя сводить чувственное познание только к чувственному восприятию.
То есть Теотет утверждал, что мое ощущение – это и есть знание.
Да. А Сократ же утверждает, что ощущение – это способ, при помощи которого мы знание приобретаем. Практически весь диалог будет строиться именно на опровержении Сократом вот этого определения знания. Потому что, прежде всего, как Сократ с самого начала указывает на это Теотету, что его определение – это то же самое определение Протагора, то есть определение софистов. Действительно, если мы говорим, что знание есть чувственное восприятие, говорит Сократ, то это означает, что что кому как кажется, так оно и есть.
То есть субъективизм.
То есть субъективизм. То есть человек есть мера всех вещей. Ну, представьте себе сами, знание есть чувственное восприятие. Я плохо вижу. Для меня знанием будет размытость вещей внешнего мира. Вы хорошо видите. Для вас знание будет четкие контуры окружающих вас вещей. Понимаете? И поэтому вопрос о том, а какова же вещь сама по себе, размыты границы ли ее или четкие сами по себе, вопрос так вообще даже не ставится.
То есть нет вопроса об истине, об истинном положении вещи?
Да, вопрос об истине в такой ситуации вообще не ставится. Как, что, кому кажется, так оно и есть, потому что знание есть чувственное восприятие. Сократ сразу же на это обращает внимание Теотета. Твоя позиция, говорит Теотету Сократ, это позиция софистов, позиция Протагора.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о Платоне. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.